Но рисунки были схематичными, а фотоснимки черно-белыми и притом довольно скверного качества. Увидеть самую настоящую многоступенчатую пирамиду с квадратным проемом входа посередине и надстройкой жертвенника, расположенной на предпоследней платформе, увидеть ее сейчас в моем родном городе было невероятно странно и страшно. Ноги у меня подкосились, и я рухнул на колени в снег, не в силах отвести глаз от этого сооружения. Оно было невелико, не чета храму колдуна или пирамиде гнома в Ушмале, но сходство линий было несомненным. Те же пропорции, также зарифмованные формы, та же суровая, аскетичная и при этом полное достоинство, чужая нашей архитектуре красота, простая, но не примитивная. В пирамиде не было ничего иллюзорного. В отличие от радиопередачи «Мир Майя», она не норовила исчезнуть. Стоило только мне отвлечься на что-то другое. Напрасно я щипал себя, отворачивался, и потом искоса глядел на нее снова, надеясь и одновременно боясь, что за то время, пока я за ней не следил, она успеет растаять в грязном московском воздухе. Пирамида оставалась на своем месте. Она казалась незыблемо реальной, словно действительно простояла здесь долгие века, а на нее никто не обращал внимания. Что же тут странного? Индейская пирамида в центре Москвы. Что же, пусть я окончательно сошел с ума. Этим тоже нужно уметь воспользоваться. Пока пирамида не рассеялась с первыми лучами солнца, мне предоставлялась уникальная возможность в красках вообразить себе все то, о чем я читал в книгах о Майя. Я стал наспех набрасывать на холст то, что видел перед собой, эскизы воспоминаний от прочтенного, чтобы, взглянув на них только раз, скомкать, отбросить и, жадно, боясь не успеть, приняться за следующий. Вот на пирамиду поднимаются верховные жрецы, грузные лоснящиеся тела, торжественные наряды, вместо лиц маски богов и чудовищ. Сквозь прорези тускло блестят уже все повидавшие на этом, да и на том свете, и потому присытившиеся глаза. Вот в основании пирамиды рабы строят погребальную камеру, в которую после смерти будет положено забальзамированное и завернутое в тончайшие покрывала тело правителя. В это же помещение принесут его любимые украшения, драгоценную утварь, потом сюда приведут на заклание его наложниц и слуг, а затем камеру запечатают на сотни, а может тысячи лет, пока расхитители гробниц или британские ученые ударом лома не разбудят древнего царя и его свиту. Вот четверо чаков тащат наверх связанного пленника. Стоя на коленях, я смотрел на призрак ритуальной пирамиды, странствующей сквозь время и пространство и неведомым образом оказавшейся сейчас в Москве, и в мельчайших деталях вспоминал свой липкий ночной кошмар. Если она смогла попасть сюда, почему бы не проникнуть в наш мир и жрецам из моих снов, загнанно думал я. Поэтому, когда мне на плечо легла чья-то тяжелая рука, я просто покорно опустил голову, явственно слыша, как ткань реальности, еще недавно такая прочная, с легким треском расходится по швам. «Гражданин, вам плохо?» — раздался участливый мужской голос. «Да он нажрался просто, товарищ капитан!» — резонно отметил другой. «Ты, это Филипенко, зря! Тут у мавзолея по ночам и не такое бывает. Поднимайтесь, гражданин, поднимайтесь, все в порядке». По пути домой я дал себе слово, что мой роман с Юкатаном окончен раз и навсегда. Не зная, плакать мне или смеяться, я то останавливался на месте, растирая пригоршни снега, вспотевшее лицо, то, подгоняемый стыдом, пробегал несколько сотен метров, пока не начинал задыхаться. Штаны я повесил сушиться на батарею в ванной, и их оттянутые мокрые коленки напоминали мне о моем позоре у мавзолея каждый раз, когда я туда заходил. Выпив чаю и набравшись решимости, я собрал в целлофановый пакет книги Яганиеля и Кюмерлинга, кинул туда же все дурацкие брошюры и даже, правда, только после нескольких минут колебаний, осторожно сложил отпечатанные на машинке переведенные мной главы дневника. Потом вышел с пакетом в коридор и направился к мусоропроводу. железную крышку ковш на выкрашенной в унылый серо-зеленый цвет трубе, я открывал и закрывал не меньше 3 раз, но так и не набрался духу, чтобы швырнуть ей в глотку все мои сокровища. В голову почему-то лезли мысли о Диего де Ланде и его аутодафе, и о книгах, которые сжигали на площадях немецких городов нацисты. Сравнение было в любом случае не в мою пользу. Стоя перед помойкой со своей жалкой стопочкой переводов чужих мыслей, я отнюдь не смотрелся героем свободы мысли, тем более что в роли инквизиции выступало мое же альтер-эго. Пакет я в конечном итоге аккуратно положил рядом с трубой. Не знаю, может быть, я рассчитывал, что его заберет какой-нибудь любопытный сосед, а может, надеялся, что в следующий раз мне хватит смелости все же отправить его в жерло мусоропровода. Ни на завтра, ни после книги никто не тронул. Не подходил к ним и я, гордясь своей выдержкой и празднуя постепенное очищение рассудка от тропических ядов. Сновидения про храмы, жрецов и погони по сельве перестали мне видеться на 3-й день. К библиотеке я больше не подходил ближе, чем на квартал, и где-то через неделю меня совсем перестало туда тянуть. Я излечился. До Нового года тем временем оставалось всего несколько дней, а пачка купюр, спрятанная в бельевом шкафу, стремительно таяла. Мои планы по приобретению живой елки, а может и по ходу в гости к университетским друзьям, оказывались под угрозой. К сожалению, отчет в этом я начал отдавать себе слишком поздно, когда 2 остальные переводческие фирмы, с которыми я некогда работал, уже закрылись на новогодние каникулы. Изрядно покопавшись в старой записной книжке, я обнаружил адрес еще одного бюро, в котором не показывался уже, наверное, 5 лет. Делать было нечего. Шансы перехватить случайный заказ в конторе, где меня хоть чуть-чуть знали, мне казались более предпочтительными, чем в выбранном наугад по телефонному справочнику неизвестном бюро. Я обмотался колючим красным шарфом, надел вязаную шапку и, скатившись вниз по лестнице, заспешил в метро. Дом, где находился нужная мне фирма, за те годы, что я в ней не объявлялся, полностью преобразился. Зеркальные окна в стеклопакетах, свежая благородно-желтая краска на стенах, облицованные гранитом ступени подъезда и медные таблички с названиями компаний, чьи офисы размещались в здании, ничто не напоминало тот полуразрушенный клоповник, в котором ютилось раньше бюро «Толмач Г», а именно так, если верить моей записной книжке, оно называлось. Этого отдающего чем-то несвежим названием среди выполненных в консервативном духе табличек не обнаружилось, и я испугался, что контора, бывшая, откровенно говоря, довольно сомнительным заведением, зачастую задерживавшим гонорары, разорилась или переехала в какое-нибудь отдаленное Митино. Однако, внимательно перечитав наименования снимавших там офисы фирм, между консалтинговой компанией «Козин Ассесментс» и неким ООО «Максимов и партнеры», я обнаружил не уступавшую им по размерам и оформлению вывеску «Бюро переводов АКАП ЦИН». Охранник на входе записал мои паспортные данные и выдал мне синюю бумажку пропуска. Новенький хромированный лифт с ласкающим ухо звуковым сигналом, вроде тех, которые раздаются в начале каждого объявления в международных аэропортах, медленно растворил свои двери на 5-м этаже. Офисные помещения бюро переводов находились сразу же по левую руку. Как и следовало ожидать, АКАП ЦИН ничем не напоминала ни своего инфернального предшественника, ни даже мою прежнюю контору. Строгая и очень стильная мебель, наисовременнейшее оборудование, превосходно дрессированные сотрудники в деловых костюмах и галстуках. Навстречу мне поднялась, протягивая руку, симпатичная девушка с коротко стриженными русыми волосами. После того, как я сконфуженно объяснился, она расспросила меня про мои предыдущие крупные заказы, о последнем из них я по понятной причине решил умолчать. Внимательно все выслушала, но потом с сожалением покачала головой. «Извините, никаких свободных английских текстов у нас сейчас нет, французские тоже все разобраны. Попробуйте зайти сразу после Нового года, возможно, поступят другие заказы». Ответить на это мне было решительно нечего, и я просто пораженчески кивнул. Выглядел я при этом, очевидно, уныло, как подтаявший снеговик, потому что она вдруг сочувственно улыбнулась и с видом спасателя, кидающего круг утопающему, сказала: «А как у вас с испанским?»